эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает рамка корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 8 ноября. Сейчас в Сухуми, Цхинвали и Тбилиси 21 час. У микрофона Олег Усов. Добрый вечер в нашем выпуске. Обвинения в адрес Бачо Ахалая. Чему приведут демарши парламентской оппозиции? Черкесские аулы на голландских высотах подверглись бомбардировке. Эти и другие темы в нашем выпуске, а также в новостях. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: президент Сирии Башар Асад не намерен покидать страну. Москва не верит в ненаправленность американской системы противовоздушной обороны против России. Начальник Генерального штаба российских вооруженных сил генерал армии Николай Макаров в ближайшее время может покинуть свой пост. Президент Сирии Башар Асад не намерен покидать страну. В интервью телекомпании Russia Today, отрывки из которого опубликованы на ее сайте, Асад заявил, что будет жить и умрет в Сирии. Сирийская оппозиция и страны Запада называют уход Асада необходимым условием для урегулирования ситуации в стране, где продолжается вооруженный конфликт. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон недавно заявил, что Асаду могли бы предоставить гарантии безопасности в случае, если он уедет в эмиграцию. Асад также заявил, что иностранная интервенция в Сирии могла бы иметь негативные последствия для всего мира, вызвав эффект домино. При этом сирийский президент отметил, что пока не видит признаков приготовления иностранного военного вмешательства. Москва не верит в ненаправленность американской системы противовоздушной обороны против России, заявил вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин. Он подчеркнул, что необходимы не слова, а гарантии в вопросах ПРО. В качестве таких подтверждений Дмитрий Рогозин назвал предоставление информации о технических данных ракет-перехватчиков, которые будут устанавливаться в позиционных районах американской противоракетной системы. Замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя требования Москвы к Вашингтону предоставить письменные гарантии о ненаправленности ПРО США против России, сказал, что в этом документе должен перечисляться набор согласованных военно-технических критериев, по которым можно самостоятельно сделать вывод, что обязательства не нарушаются. Барак Обама, переизбранный президентом США на второй срок в марте этого года, сказал тогдашнему российскому президенту Дмитрию Медведеву, что после выборов он будет более гибким в вопросах ПРО. Беседа случайно стала достоянием общественности из-за невыключенного техниками микрофона. До 6 возросло число жертв нападения в офисе фармацевтической компании на северо-востоке Москвы, передает Наталья Джанпаладова.
По одной из версий, 30-летний юрист компании «Протек» Дмитрий Виноградов совершил массовое убийство из-за того, что тяжело переживал разрыв с коллегой Анной Козняковой. По словам самой девушки, молодые люди расстались этой зимой, когда у Виноградова начались приступы агрессии на почве ревности. После этого юрист приобрел охотничьи карабины, из которых утром 7 ноября расстрелял своих коллег. Об этом Дмитрий Виноградов рассказал следователям во время допроса. На месте трагедии, в офисе на улице Чермянской, куда его отвезли следователи, Виноградов пояснил им, как именно готовился к преступлению. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», которое предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Виноградову также будет назначена психиатрическая экспертиза. Следователи сомневаются в его вменяемости. Наталья Джанпаладова, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа. Новости. Делегация представителей ОБСЕ, Евросоюза и Совета Европы призвала к освобождению журналистов и гражданских активистов, находящихся в тюремном заключении в Азербайджане, передает Фарид Арифаулу.
Совместная миссия представителей Евросоюза, ОБСЕ и Совета Европы, находящаяся в Баку в связи с проходящим здесь глобальным форумом по управлению интернетом, призвала власть Азербайджана освободить из тюрем журналистов и активистов, утверждающих, что оказались в заключении за критику в адрес правительства. В совместном заявлении комиссара Совета Европы по правам человека Нилса Муижниекса, спецпредставителя ОБСЕ по свободе прессы Дуни Миятович и вице-президента Еврокомиссии Миссии Нелли Кросс содержится также призыв к проведению эффективного и прозрачного расследования нападений на журналистов. Кроме того, рекомендовано отменить уголовное наказание за клевету и оскорбление и учитывать при рассмотрении подобных вопросов схожие решения Европейского суда по правам человека. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Начальник Генерального штаба российских вооруженных сил генерал армии Николай Макаров в ближайшее время может покинуть свой пост. Вслед за министром обороны Анатолием Сердюковым, который был отправлен в отставку в понедельник. Об этом сообщают источники в Генштабе и военном ведомстве. Называется и имя возможного преемника Макарова. Это генерал-полковник Валерий Герасимов, командующий войсками Центрального военного округа. По данным газеты «РУ», заместителем нового министра обороны Сергея Шойгу может стать командующий ВДВ генерал Владимир Шаманов. Анатолий Сердюков был отправлен в отставку в связи с расследованием уголовных дел о хищении в компании «Рособоронсервис», подконтрольной Министерству обороны. В Лондоне прошли переговоры премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и канцлера Германии Ангелы Меркель, посвященные спорным проблемам бюджетной политики Европейского Союза, передает Наталья Голицына.
22 ноября в Брюсселе открывается саммит глав стран Евросоюза, посвященный утверждению бюджета Европейского Союза на 2014-2020 годы, который предполагает его увеличение на 100 миллиардов евро. Дэвид Кэмерон предлагает заморозить бюджет Евросоюза и грозит наложить вето на его увеличение. На двухчасовых переговорах в Лондоне Ангела Меркель безуспешно пыталась переубедить британского премьера. На совместной пресс-конференции Дэвид Кэмерон, в частности, сказал: «Было бы неверно увеличивать бюджет Европейского Союза в то время, когда не только в Британии, но и в других странах Евросоюза нам приходится принимать нелегкие решения по сбалансированию собственных бюджетов. Вот почему я утверждаю, что в лучшем случае бюджет Европейского Союза следует сокращать, а в худшем – заморозить». Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Главные события из Тбилиси. В ближайшее время бывшему министру внутренних дел Грузии Бачу Ахалаеву могут выдвинуть новые обвинения, на этот раз в пытках, которые явились причиной смерти заключенного. Прошлой осенью в гданской тюрьме скончался Серго Тетрадзе, полковник в отставке, проходивший по делу о шпионаже. На тему работала моя коллега Олеся Вартанян.
В день ареста Серго Тетрадзе исполнилось 57 лет. 17 сентября прошлого года на рассвете к нему в дом постучались люди в гражданской одежде. Ничего не объяснив, они приступили к обыску квартиры. Содержимое всех шкафов было вытряхнуто на пол. В квартире не осталось ни одного угла, куда бы ни заглянули непрошенные гости, вспоминает вдова Нана Тетрадзе. По ходу обыска проводившие его хранили гробовое молчание, не отвечая на вопросы находившихся в помещении людей. На просьбы предъявить документы они также не реагировали. Серго Тетрадзе – профессиональный военный, но к моменту задержания он уже давно отошел от всех дел. При советской власти ему пришлось воевать в Афганистане. После развала СССР он так или иначе участвовал и во всех войнах на территории Грузии с начала 90-х годов. Последние несколько лет до осени 2007 года Тетрадзе работал в Генштабе военно-воздушных сил, пока не ушел на заслуженную пенсию. Ни сам Серго, ни его близкие даже не помышляли о том, что он может быть обвинен в шпионаже. О том, что ему предъявили столь абсурдное обвинение, стало известно лишь спустя сутки после задержания, когда после долгих поисков родственники обнаружили Тетрадзе в тбилисском СИЗО. «Он был сильно избит», вспоминает вдова. «На лице ссадины, нос сломан». Тетрадзе впоследствии сообщил адвокату, что в течение нескольких часов после ареста его пытали в здании Министерства обороны, заставляя признаться в шпионаже. В избиениях участвовал сам Ахалая, а также его правая рука Мегис Кардава.
«Второй раз адвокат видела с моим мужем уже на суде, в зале суда. И там тоже до начала процесса, когда он сидел на скамье подсудимых, он сказал адвокату, что его пытал, и это вообще заявка Бачу Ахалая. То есть фабриковано дело вообще было Бачу Ахалая»,
рассказывает Нана Тетрадзе. Между арестом и судом прошло буквально два дня. Однако живым Нана своего мужа больше не видела. 24 сентября, то есть всего через неделю после ареста, в ее квартире раздался звонок. Попросили приехать и забрать труп. По официальной версии, причиной смерти явился сердечный приступ. Однако в это никто из близких не поверил, так как Тетрадзе находился в прекрасной спортивной форме и никогда не жаловался на здоровье. «Он умер после жестоких пыток», уверена вдова. Нана показала мне фотографии трупа, что она сама сделала перед погребением. На теле ее мужа нет живого места, все лицо в шрамах и синяках.
Мой муж за эти 7 дней прошел 7 кругов ада. Это была страшная картина. Настолько мой муж был изувечен, настолько он был не похож на себя, что первая мысль, которая появилась у моего сына в начале, пока он был покрыт, что это не его отец. Настолько он был видоизмененный.
Говорит вдова. Подозрения семьи в том, что было совершено убийство, могут найти дополнительные подтверждения. Вскоре после его смерти один из заключенных гулданской тюрьмы, Олег Рамишвили, дал письменные показания в прокуратуре. Он рассказал, как один из охранников тюрьмы, Алико Махарадзе, просил помочь расколоть шпиона. По плану Тетрадзе поздно ночью должны были сначала обработать в карцере, а позже завести в камеру к Рамишвили, чтобы тот его разговорил, а затем дал против него показания в суде.
Я спросил, от кого шло задание и кто был заинтересован в Тетрадзе. Алико Махарадзе ответил, что такое поручение дал лично Бачу Ахалая.
Пишет в показаниях Олег Рамишвили. Он согласился. Из окна его камеры было видно соседнее здание и находившийся в нем карцер, в котором поместили Тетрадзе. Рамишвили видел, как к заключенному зашли Махарадзе и начальник отдела режима Олег Пацация. Они избивали полковника около 20 минут дубинками, кулаками и ногами, пока тот, обессилев, не замер на полу.
Тогда Алико Махарадзе поставил Тетрадзе на ноги и правой рукой ударил его в область груди. Я услышал ужасный крик, он продолжался 3-5 секунд, но потом моментально прекратился. Тетрадзе упал на колени, а затем вовсе рухнул на пол.
Рассказывает в показаниях Олег Рамишвили. В карцер тут же привели врачей, но Тетрадзе уже невозможно было спасти. В письме прокурору Рамишвили пишет, что сожалеет о том, что согласился участвовать в этом деле и просит Бога его простить. Вдова Нана Тетрадзе не знала об этих деталях смерти ее мужа. Единственное, на что она надеется, что Ахалая и другие, причастные к смерти ее мужа, будут наказаны.
За долгие годы честной службы родине его предали жуткой пытке. Я очень надеюсь, что доброе имя моего мужа будет реабилитировано. И правосудие восторжествует.
Сказала Нана Тетрадзе. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. Единое национальное движение объявило парламенту Грузии политический бойкот. Как заявил депутат от оппозиции, от оппозиционной партии Давид Арчаашвили, мы объявили политический бойкот и не собираемся возвращаться в парламент Грузии. Посмотрим, как будут развиваться события. По его словам, бывшая правящая партия расценила преследование экс-министра обороны и новый бюджет, урезавший содержание администрации президента Саакашвили, как начало политических репрессий. Своим мнением о демарше парламентской оппозиции поделился наш постоянный собеседник, тбилисский политолог Сосо Цискаришвили. С ним беседует Андрей Бабицкий.
Сосо, у меня простой вопрос. Вчера вечером национальное движение объявило о том, что его фракция покидает парламент. И насколько вам кажется серьезным это событие? Все-таки это почти половина депутатов. Может ли оно привести к какому-то гражданскому конфликту? Стоят ли какие-то серьезные интересы за национальным движением?
Я не думаю, что демарш молодой оппозиции будет длительным. Они активны по всем направлениям, которые они считают важным. Ну и уже следующее заседание пройдет с их участием. Они только-только начали осознавать смысл изречения «что посеешь, то и пожнешь». Но, видимо, все-таки не готовы осознать все, что произошло в стране. Поэтому они опять агрессивны, опять не стесняются каких-то ложных обвинений. И вдруг человека, который был объявлен симптомом и символом одновременно того садизма, который царил в Грузии, политическим узником. Соответственно, еще будут, конечно, громкие заявления, какие-то угрозы в адрес парламента, правительства. Но, как говорится, поезд уже ушел, и жизнь входит в такую колею уже нормальную. И когда и полиция, и армия уже сформированы в виде новых руководителей, и уже начали активные действия прокуратура, Министерства юстиции, конечно, уже эти демарши будут восприниматься только как проявление демократии, а не какая-либо серьезная опасность для будущего страны, хотя такие намерения существуют и очень часто слышим от бывших членов правительства о том, что через 6 месяцев все встанет на свои места. Но этим они, я думаю, только подогревают интерес к собственным персонам со стороны их фанов, которые в Грузии, естественно, были и остаются.
Вот это как раз и интересно. Ну, представьте себе, политическая сила, которая набрала порядка 40% на выборах. Либо результаты выборов были посчитаны неправильно, либо на самом деле такая сила может вывести на улицу своих сторонников и спровоцировать гражданское противостояние, что-то одно. Или за ними никого нет, или они все-таки способны как-то противодействовать новой власти.
Сила бывших властей опиралась на силовиков, на полицию, на спецназы, которых уже нет в их подчинении. Поэтому очень корректен все еще господин президент, который, в отличие от своих активистов, ни словом не помолвил насчет ареста Арчаны Ахалая. Он только комментировал неприемлемость ареста начальника генштаба. А вот Ахалая не было в его выступлении такой темы. И, кроме того, хочет он или не хочет, факт, что на 100 миллионов сократился его личный бюджет как президента, фонд президентский. И с 24 миллионов до 1,5 миллиона сократились средства, расходуемые секретарем Совета Безопасности страны. Поэтому это их, конечно, раздражает. И считают, что любое решение нового руководства страны должно оспариваться. И обвинение в их адрес в антидемократичности, конечно, это будет их основной инструмент. Но пока, честно говоря, грузинское население, оно очень агрессивно все еще к предыдущим властям. И очень актуален их вывод о том, что необходимо, чтобы действительно те пожинали бы то, что они посеяли. Конечно, это не доставляет удовольствия бывшим властям, но пока какого-либо компромисса ждать рано, пока не выпустит пар и одна, и другая сторона, сцепившиеся друг с другом всего 1,5 месяца тому назад.
Так считает политолог Сосо Цискаришвили. С ним беседовал Андрей Бабицкий.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Но просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа». Городской репортаж. Каждую пятницу.
Сегодня в четверг выходит городской репортаж из Тбилиси. В столице Грузии не вышли на маршруты муниципальные автобусы. 1300 водителей всех трех автопарков Тбилиси устроили забастовку. Помимо увеличения зарплаты и улучшения условий труда, протестующие потребовали и отставки мэра Тбилиси. Подробности в сюжете моей коллеги Мзии Парисишвили.
Тени, торгующие старыми книгами на проспекте Руставели, утренний Тбилиси сегодня казался необычно пустым. Вначале она решила, что все дело в погоде. Первые признаки приближающейся зимы в виде неприятного холодного ветра и хмурого неба вряд ли воодушевили сегодня жителей города. Укрывшись от ветра под плащом, Тина долго стояла на автобусной остановке и все никак не могла понять, где же автобус.
Я не знала, что будет забастовка, а мне надо было поехать к одной семье забрать книги. Так и не дождавшись автобуса, я взяла такси. Но для таких, как я, это непозволительная роскошь. Дешевле ездить на автобусе или метро. Если их не будет, что я буду делать?
Метро продолжает работать, однако добраться до спальных районов столицы можно только на автобусе. Собственно, именно на этих окраинах и располагаются автопарки, где живут городские автобусы желтого цвета в ожидании выхода на маршрут. В Тбилиси их всего 3. Один из них, самый большой, находится в Исане. Десятки водителей стоят у входа в автопарк. При виде журналистов они, перебивая друг друга, хором начинают галдеть. Среди них Роланды, выражающий свое недовольство активнее других. Пару дней назад назад водители обратились к дирекции транспортной компании и мэрии Тбилиси с требованием увеличить зарплаты. В ответ они получили отказ, мол, на данном этапе бюджет не позволяет.
Мы требуем того, что нам положено. Каждому водителю за час должны платить 10 лари. Эти чиновники на джипах, что до утра в ресторанах кутят на наши деньги, пусть принесут их обратно и заплатят нам. Вот тогда и выйдем на работу.
В среднем водитель желтого автобуса получает 500 лари в месяц. Смотря на их измученные хмурые лица, ветхую одежду и неловкие грубые руки, поневоле проникаешься сочувствием. Хорошо видно, что мизерной зарплаты им явно не хватает. А узнав, в каких условиях им приходится работать, понимаешь, почему многие в Тбилиси любое упоминание о желтых автобусах сразу переходит на разговор о грубости их водителей. Они вечно спешат, часто захлопывают двери перед носом пассажиров и так далее.
Когда человек за рулем 17-18 часов, в чем его можно упрекнуть?
Почти целый день сидишь в автобусе, и на перерыв нам выделено 20 минут. Если, не дай бог, мы попадем в пробку, то и эти считанные минуты мы теряем. Мы уже не можем ни поесть, ни попить, ни нужду справить. Да и негде, туалета не найдешь, мы как собаки по углам бегаем.
Скором жалуются водители. Именно из-за поиска туалета водители чаще всего выбиваются из графика, и это моментально отражается на зарплате. Если выбился из графика, будешь серьезно оштрафован. При этом городские власти не посчитали нужным поставить туалеты хотя бы в паре троек точек на маршрутах. Именно такое отношение к нуждам работников системы муниципального транспорта и явилось причиной другого требования – отставки мэра и назначения на должность главы транспортной службы представителя автопарков. На вопрос, почему претензии стали звучать только сейчас, один из бастующих ответил.
Веников мы боялись, геноцвали. Веников, поэтому и не могли голос поднять.
Дирекция транспортной компании и представители транспортной службы Тбилиси сегодня в течение нескольких часов вели переговоры с бастующими. Глава транспортной службы Акаки Чухадзе признает, что требования водителей обоснованы.
Все требования выполнимы, но на все нужно время. Мы будем их детально информировать о наших дальнейших планах, о том, как мы собираемся выполнять их требования. И я думаю, что проблема так остро уже не стоит.
Акаки Чухадзе говорит, что увеличение расходов на зарплаты работникам системы муниципального транспорта будет заложено в бюджет, принятие которого осталось ждать недолго. Городские власти также выражают надежду, что завтра с утра желтые автобусы вновь будут радовать горожан своим появлением на привычных маршрутах. Главное, чтобы вслед за водителями муниципальных автобусов не забастовали водители маршруток и сотрудники метрополитена, которые на днях также заявили о своем недовольстве размером заработной платы и условиями, в которых им приходится работать. Зеб Харисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Реформа в системе грузинского правосудия, которую предложила новый министр юстиции страны Тео Цулукуяни, вызвала горячие дебаты в грузинском обществе, фактически расколов его на две части. Одно уверяет о новом давлении на суд, другие же говорят о возможном возрождении независимой судебной системы. На темы работал мой коллега Тимур Кигурадзе.
У грузинского президента собираются отобрать право представления двоих из 15 членов Высшего совета юстиции, органа, назначающего и увольняющего судей. Своих кандидатов в совет не сможет предлагать и глава Верховного суда Грузии. Изменится процедура пересмотра приговоров. Кроме того, будет снят запрет на видеосъемку заседаний суда, а теперь на все слушания будет допущен хотя бы один представитель СМИ. Все эти и некоторые другие изменения вступят в силу с 1 января следующего года, если, конечно, соответствующий пакет поправок, представленный в четверг общественности министром юстиции Тео Цулукуяни, одобрит парламент. Сама министр уверена в том, что предложенная ее реформа – это шаг к реальной независимости судебной системы Грузии.
Мы хотим изменить и орган, который дает стране судей, высшую школу юстиции, которая не должна находиться под контролем Верховного суда. Мы пересмотрим и вопросы дисциплинарных наказаний. Среди наших судей существует синдром безнаказанности. Это результат деятельности Совета юстиции, его главы Кота Кублашвили. Они не могут принимать санкции в отношении судей, выносящих незаконные или неверные решения.
Совет юстиции должен стать беспристрастным органом, заявили авторы реформ на сегодняшней презентации. Теперь членом Совета не сможет стать человек, занимающий должность главы суда, судейской коллегии или палаты, и даже больше, он не должен занимать подобную позицию на протяжении последнего года перед назначением. О том, что в грузинской системе накопилось немало проблем, говорят и в неправительственных организациях, в частности, в Ассоциации молодых юристов. Руководитель НПО Тамар Чугашвили одобряет новый пакет реформ.
Сегодня Совет и вся судебная система фактически монополизирована несколькими лицами. Роль обычного судьи в процессе принятия решения фактически сведена на ноль. Это усугубляет положение. Новый пакет реформ должен разрушить эту монополию.
Нынешний глава Совета юстиции Котте Кублашвили критикует предложенную Цулукьяне реформу, считая ее дискриминационной. Эти поправки возвращают страну в прошлое, говорит Кублашвили. Особое возмущение с его стороны вызвал тот факт, что Совет юстиции будет комплектоваться только рядовыми судьями.
Высший Совет юстиции – это правящий орган. Это не профсоюзная организация. Пускай часть избранных судей будут рядовыми, но председатели судов и палат не должны быть полностью отстранены от принятия решений.
Новый пакет изменений призван разрушить систему правосудия, которая действовала при правлении национального движения, говорят грузинские эксперты, отмечая, что вся система неоднократно подвергалась критике как внутри страны, так и со стороны иностранных наблюдателей. Между тем, представители национального движения оценивают законопроект как попытку ослабить влияние бывшей партии власти на суд. Известно, что среди председателей судов и глав палат немало сторонников старой власти. Впрочем, пакет реформ довольно объемный. Кроме поправок в закон о суде, он содержит и предложение изменений в Уголовном кодексе Грузии. В частности, авторы пакета поправок хотят ввести так называемую норму поглощения сроков уголовного наказания. Тамар Чугашвили объяснила этот юридический термин.
Если лицо признано виновным по двум различным статьям, за которые полагается, допустим, 4 и 5 лет тюремного срока, то вместо того, чтобы суммировать наказание, предлагается оставить лишь больший срок – 5 лет.
Такое решение позволит существенно снизить проблему переполнения тюрем, уверена Чугашвили. В свою очередь, критики говорят о спорности такого утверждения. Впрочем, у экспертов и юристов еще будет время обсудить новые поправки в законодательство. Министр юстиции Тео Цулукьянин намерен устроить их публичное обсуждение перед отправкой законопроекта в парламент. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама» сегодня в нашем эфире, во второй части, но и в первой мы коснемся международных событий. Материал из Вашингтона. Ведущие политики республиканцев после победы Барака Обамы на выборах объявили о своей готовности сотрудничать с демократами в решении ключевых проблем страны. Слово Алану Давыдову.
Эйфория по случаю победы Барака Обамы над республиканцем Митом Ромни была непродолжительной. В среду вечером президент вернулся из Чикаго в Вашингтон, где ждет решение самой важной задачи – в условиях идеологически расколотого Конгресса найти выход из тупиковой ситуации вокруг судьбы налоговых льгот, введенных при Джордже Буше, и сокращения государственных расходов. Ожидается, что основными фигурами, с которыми Обаме придется работать, будут лидеры республиканцев – спикер Палаты представителей Джон Бейнер и лидер сенатского меньшинства Митч МакКоннелл. В переговорах речь пойдет о предотвращении надвигающегося падение с финансового утеса, автоматического резкого сокращения государственных расходов и прекращения действия налоговых льгот с Нового года, в том случае, если за оставшиеся полтора месяца не будет принято компромиссное бюджетное решение. Сразу после победы на выборах президент Обама провел серию телефонных переговоров с лидерами партийных фракций в обеих палатах Конгресса. Обама сообщил им о намерении добиваться межпартийного сотрудничества в сокращении бюджетного дефицита, снижении налогов для среднего класса и малого бизнеса и в создании новых рабочих мест. В ночь после президентских выборов Митч МакКоннелл выступил с заявлением о том, что теперь только от президента Обамы будет зависеть, удастся ли избежать серьезного повышения налогов и сокращения расходов. В заявлении говорится, избиратели не проголосовали за провалы, которыми сопровождался первый срок нынешнего президента. Они всего лишь дали ему дополнительное время для завершения работы, которую они просили его выполнить в сотрудничестве с Конгрессом, и которое бы способствовало восстановлению баланса в Вашингтоне после двух лет однопартийного контроля. Джон Бейнер выступил в более примирительном тоне. На пресс-конференции в среду он сказал, что республиканцы большинство Палаты представителей просит президента Обаму сдержать обещание о сбалансированном подходе. Господин президент, ваш момент настал. Мы хотим, чтобы вы проявили инициативу лидера. Давайте найдем взаимопонимание, которое до сих пор ускользало от нас. Мы ближе, чем нам кажется, к достижению законодательной критической массы, необходимой для проведения налоговой реформы. Следующий вторник американские законодатели возобновят рабочее заседание после перерыва, вызванного предвыборной кампанией. Это будет последняя сессия текущего созыва Конгресса. С Нового года он будет работать в обновленном составе. По результатам выборов 6 ноября демократы сохранили за собой большинство в Сенате, а республиканцы в Палате представителей.
Рассказывал Алан Давыдов. Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, в Схинвале и Тбилиси 21 час 30 минут, а это время региональных новостей. Их представит моя коллега Любовь Баматова.
Экс-министру обороны и внутренних дел Грузии Бача Агалая предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Грузии – превышение полномочий и незаконное лишение свободы, сообщил адвокат Иосиф Джинашвили. Речь идет о 333 и 143 статьях Уголовного кодекса Грузии, отметил адвокат, передает новости Грузии. По обвинению в превышении полномочий речь идет о нанесении словесных и физических оскорблений военнослужащим в октябре 2011 года. Что касается второго обвинения, по словам адвоката, оно касается инцидента в ресторане. Джинашвили при этом не уточнил детали. Статья 333 предусматривает лишение свободы от 5 до 8 лет. Статья 143 от 8 до 12 лет. По делу о превышении полномочий вместе с Бачи Ахалая в ночь на среду 7 ноября были задержаны руководитель объединенного штаба Георгий Каландадзе и командир 4-й бригады Министерства обороны Жураб Шаматава. Каландадзе уже предъявлено обвинение по 333 статье. По данным следствия, в октябре 2011 года Ахалая, будучи министром обороны в присутствии Каландадзе и Шаматава в своем кабинете, нанес 6 военнослужащим словесные и физические оскорбления, в том числе ударил одного военнослужащего рукояткой ножа по голове. Президент Грузии Михаил Саакашвили выразил в четверг поддержку семьям арестованных высокопоставленных чиновников. Как сообщает страничка президента в Facebook, Саакашвили посетил семью начальника объединенного штаба ВВС Грузии Григория Каландадзе. Саакашвили выразил поддержку семье арестованного генерала. Он также по телефону связался с женами бывшего министра обороны и внутренних дел Бачи Ахалая и командующего 4-м батальоном Минобороны Грузии Зураба Шаматава. У Каландадзе жена и двое малолетних детей, у Бачи Ахалая жена и двое малолетних детей, у Шаматава беременная жена и один малолетний ребенок. 8 ноября министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Вячеслав Черегба встретился с членами делегации Российской Федерации на женевских дискуссиях по стабильности и безопасности в Закавказье. Участники встречи обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений, региональных и международных проблем. Центральным пунктом был комплекс вопросов, связанных с дальнейшим ходом женевских дискуссий и, в частности, подготовкой к очередному декабрьскому раунду, передает Абсны пресс. Посол Грузии в США Тимур Якобашвили решил покинуть пост. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
С региональными новостями Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, в Цхинвале, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. Материал из Цхинвали. Южная Осетия. Начался процесс восстановления частных домов, которые так и не были внесены в комплексный республиканский план. Пока в списке всего 20 домов по всей республике. Перечень следующих 20 домостроений скоро будет утвержден в правительстве республики, рассказывает Зарина Санакоева.
Дом Роберта Санакоева находится в самом центре Цхинвала на проспекте Алана Джоева. В августе 2008 года он был практически разрушен после прямого попадания снаряда. Сейчас на его месте котлован. Рабочие уже укладывают опалубку под заливку фундамента. Почему дом, разрушенный войной 2008 года, восстанавливают только спустя 4,5 года, Роберт не знает. Он рассказал, что работу вроде бы собирались начинать и в прошлые годы. Даже стройматериал на место завезли. Но вот пришло новое руководство, и дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки.
Как только правительство поменялось, мы пришли где-то, наверное, 2 раза записались к Хугаеву. Этот, 1 раз к Алле Александровне, 2 раза. И все. Угу. Нам сказали, подождите, как только что в списках, они сделали новые списки, проверили. Угу. Сказали, что вы в этих списках есть. И как только нам будет финансирование, как только нам одобрят наш проект, чтобы восстановить невосстановленные дома, которые остались, мы обязательно приступим к этому.
Впрочем, нельзя сказать, что вопрос с финансированием решен окончательно. У государственного унитарного предприятия, которое должен проводить работы, на счету довольно скромная сумма – 20 миллионов рублей. Об этом сообщила вице-премьер Алла Джоева. Эти средства взяты правительством под свою гарантию со спецсчета, на котором хранятся деньги, перечисленные из самых разных уголков планеты в помощь жертвам августовской агрессии. У Аллы Джоева есть вопросы относительно использования этих средств.
Мне, как человеку категоричному, и до сегодняшнего дня несколько непонятно, почему эти средства собраны для жертв, а люди, у которых сгорели дома, это несомненные жертвы, почему нельзя было какую-то часть этих денег направить на то, чтобы людям было восстановлено жилье? Но это вторичный вопрос.
Недавно был составлен список еще 20 домостроений, подлежащих восстановлению. Однако все еще нет необходимых средств для проведения работы, говорит Алла Джоева. Уже удалось восстановить многие дома в селе Хитогурова, через которое в августе 2008 года в республику входила часть грузинских войск. Однако чего стоило людям добиться того, чтобы на их бедственное положение обратили внимание, Алла Джоева даже не хочет вспоминать.
А это и создает то напряжение в социуме, которое приводит потом к крайней агрессии с их стороны. Потому что, согласитесь, 5-й год ждать, когда кто-то прореагирует на твои страдания, это надо быть очень терпеливыми людьми нужно быть. А большинство из них совершили не одно и не 2 хождения по мукам, судя по тому, как они описывают мне эти свои долгие мытарства.
Действительно, терпение обездоленным людям не занимать. При прежней власти они мало на что надеялись. И потому, сцепив зубы, ждали. Может быть, и до них когда-нибудь дойдет очередь. Но к новым властям, которых они выбирали, граждане республики предъявляют другие требования. Терпеть больше никто не желает. Зарина Санакоева, специально для Кавказа, Цхинвал.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Грузии звучат разные мнения по поводу закона об оккупированных территориях. Некоторые выступают даже за его отмену. Однако вовсе не потому, что не считают Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией, а ради налаживания отношений с северным соседом. В Абхазии отношение к термину «оккупация», разумеется, иное. Тему продолжит Виталий Шария.
Я много раз задумывался о том, почему в грузинском обществе так держится за введенную 4 года назад терминологию «оккупированные территории» и так далее. Ведь ясно же, что происходящее сегодня в Абхазии как-то совсем не вяжется с понятием «оккупация». Не грохочут по улицам сапоги российских военных патрулей, от которых с испугом прячутся местные жители. не издаются некие указы, которые заменяли бы распоряжение местных властей. Кстати, как раз похожее происходило в 1992-93 годах на территории Абхазии, которая контролировалась войсками Госсовета Грузии. По крайней мере, именно так ситуация воспринималась там не грузинским населением. Абхазы называли эту территорию оккупированной, что в грузинском обществе вызывало бурный протест и негодование. Как это, мол, грузинские войска могут оккупировать территорию собственной страны? А правительство Автономной Республики Абхазия абхазы и сочувствующие им именовали марионеточным. Лет 15 после сентября 93-го, особенно во времена блокады Абхазии со стороны стран СНГ, близкие власти и идеологи пребывали, мне кажется, в некой неопределенности. Как именовать отколовшиеся регионы? Ну, кучка сепаратистов. Ну, заблудившиеся бывшие братья. При этом невольно приходилось признавать, что эта кучка смогла отразить военные походы гораздо более многочисленного этноса, пусть даже с помощью извне, но тем не менее. Но потом грянул август 2008-го. Россия разместила в Абхазии и Южной Осетии военные базы. «Слово найдено!» — вскричала Лариса в пьесе «Бесприданница». Так и в Тбилиси было наконец-то найдено слово «оккупация», с помощью которого так легко и просто стало объяснять все себе и своему народу. И хотя общество Ираклия II, председатель Арчил Чкоидзе, потребовало недавно от нового правительства Грузии отмены закона об оккупированных территориях, мечтатели отнюдь не спешат это сделать. Характерно также, что Чкоидзе выступил со своим заявлением вовсе не потому, что прозрел и понял всю неуместность здесь слова «оккупация». Он просто как прагматик считает, что закон наносит ущерб грузинскому государству. Несколько месяцев назад Арчил Чкоидзе направил открытое письмо Путину, в котором просил упростить визовый режим с Грузией. МИД России в ответ на это разъяснил, что для упрощения визового режима правительству Грузии следует отменить закон об оккупированных территориях и освободить всех задержанных за нарушение этого закона. Ведь до сих пор наказание в тюрьмах Грузии отбывают 10 россиян, которые без разрешения Тбилиси имели неосторожность побывать в Абхазии и Южной Осетии. Но как же отказаться от так удачно найденного слова? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Два маленьких черкесских аула в сирийском секторе Голанских высот оказались в эпицентре противостояния повстанцев и правительственных войск среди населения. Эти все уже есть жертвы. Черкесские общественные деятели США и России требуют эвакуировать людей из зоны конфликта, рассказывает Мурат Гукимухов.
В селении Биралджам постоянно проживает около 400 человек. В Береге около 500, но в последнее время население этих сел выросло, по оценкам местных жителей, как минимум до 1500. Сюда приехало много беженцев из Дамаска и Хомса, в надежде пережить смутное время, что вполне понятно. До недавнего времени это было самое безопасное место в Сирии. Согласно резолюции номер 350 Организации Объединенных Наций, сирийские голландские высоты являются демилитаризованной зоной. С 1974 года, после окончания войны судного дня, эту территорию контролируют силы ООН по наблюдению за разъединением Сирии и Израиля. Эта резолюция была нарушена 2 ноября, когда в селение вошли повстанцы, а затем их окружили правительственные войска. Вероятно, повстанцев привлекла холмистая лесистая местность, удобная для обороны, и наличие здесь бомбоубежищ, построенных сирийским правительством на случай израильской агрессии. Так мирные жители с одной стороны оказались в положении заложников у повстанцев, с другой стороны подвергаются массированным обстрелам минометов и тяжелой артиллерии сирийской армии. Их тактика не щадить людей, приютивших, по их мнению, повстанцев. В блокированных селах заканчивается еда и медикаменты, есть проблемы с водоснабжением. Из-за отсутствия электричества разряжаются мобильные телефоны, последняя связь с внешним миром. В понедельник группа молодых черкесских активистов пыталась вывести мирных жителей из зоны конфликта на микроавтобусах. Договоренность об этом была достигнута с повстанцами и командованием правительственных войск. Но в последний момент командиры сирийской армии изменили свое решение, говорит Чилар Кат, черкес из соседнего села, расположенного в израильском секторе Голанских высот.
Конвой был расстрелян умышленно со стороны правительственных войск, чтобы показать в рамках пиар-акции, что это мы пытаемся защитить людей, а повстанцы их убивают. сейчас в Сирии идет очень такая активная кампания, что повстанцы договариваются с Израилем, пытаются какие-то действия делать, и поэтому они скрылись в этих пограничных зонах. Вторая такая серьезная попытка была предпринята вчера. При содействии Красного полумесяца и сил ООН удалось договориться, что колонна из 5 автобусов и автомобилей скорой помощи должна была пойти вчера вечером в село. Но когда она дошла до порога этого села, возобновились артиллерийские удары, и вот так проводилась вчерашняя попытка вывести людей оттуда.
Среди мирного населения сел есть жертвы. Пока известно о 6 убитых молодых людях. Сегодня появилась информация, что из блокированных сел удалось вывести около 50 человек. Но это капля в море. Черкесская общественность пытается привлечь внимание мировой общественности к бедственному положению, в котором оказались мирные жители голландских высот. Сегодня американские черкесы заявили о проведении мирной демонстрации у здания ООН в Нью-Йорке 10 ноября. Они намерены потребовать восстановить статус демилитаризованной зоны, эвакуировать поселения Бир-Аль-Джам и Берека из зоны конфликта, оказать их жителям гуманитарную помощь. Российские черкесы сегодня провели одиночные пикеты у здания МИДа. Сегодня же в Нальчике состоялось экстренное заседание Международной черкесской ассоциации, на котором было принято обращение к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. Говорит черкесский общественник из Нальчика Аслан Бишто.
Она в свое время давала добро на визит делегации Совета Федерации в Сирию. И как никто другой, близко знакома с этой тематикой. Если кратко, это просьба о помощи к властным структурам Российской Федерации организовать немедленную эвакуацию черкесов, погибающих в этих населенных пунктах. Кроме этого, составлен проект обращения к представителю Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Российской Федерации Геше Карен Брок. Она бывала на заседаниях Международной черкесской ассоциации, и ей передавались материалы о состоянии дел у черкесов в Сирии. Пока вот эти меры приняты, не будем останавливаться, не будем успокаиваться до тех пор, пока жизни наших соотечественников не перестанет угрожать смерть.
Общественники апеллируют к российскому закону о соотечественниках за рубежом, по которому диаспора вправе рассчитывать на покровительство России, начиная от защиты ее интересов на территории Сирии, заканчивая репатриацией на историческую родину. Обращения общественников к российским властям с просьбой о помощи идут с начала года, однако до сих пор Кремль хранит молчание по проблемам своих соотечественников в Сирии, среди которых не только 140-тысячная черкесская диаспора, но еще и более 40 тысяч российских граждан. В основном это женщины, вышедшие замуж за сирийцев. Они, как и члены их семей, вправе рассчитывать на помощь Москвы, которая становится все призрачнее. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
А теперь наша постоянная рубрика «Читаем прессу». Анаит Гагарян предложит обзор абхазских средств массовой информации.
«Читаем прессу».
Не будите стихию. Под таким заголовком газета «Республика Абхазия» публикует статью в рубрике «Экология и бизнес». Каждый подъезжающий к Гагре со стороны Сухума обращал внимание на лежащую слева от дороги прекрасную зеленую равнину. Она почти на одном уровне с морем и отделена от него береговым валом. Когда-то эти поля имели сельскохозяйственное назначение. Сегодня это место облюбовала компания «Гагра Парк Марина». Бизнесмены задумали построить здесь стоянку современных яхт и тем самым сделать курортную Гагру еще более привлекательной для туристов, пишет автор статьи Юлия Соловьева. Газета сообщает, что ни экологическое ведомство, ни правительство Абхазии, ни президент идею предпринимателя не поддержали. Не смирившись с позицией руководства Абхазии, представители абхазо-российской компании «Гагра Парк Марина» пригласили группу независимых экспертов, задача которой входила убедить наших специалистов, способы предотвращения размыва Гагрского берега якобы существуют. Однако издание напоминает, что есть реальный аргумент, против которого бессильны самые авторитетные эксперты. Аргумент – это береговая полоса в городе Ачимчири, которая вот уже более полувека поглощается морем. Причина тому – неудачный выбор места для Ачимчирского морского порта. Построен он был в середине 60-х годов. Аспекты геоморфологические и экологические учтены не были. После строительства защитных молов стала размываться береговая полоса на территории от порта до центра города. Как подчеркивают специалисты, именно вот этот портово-береговой вопрос требует и пристального внимания, и при условии найденного решения серьезных инвестиций. Для устройства на Гагарской низменности марины стоянки яхт предлагается вырыть котлован 600 метров длиной и 400 метров шириной, соединить его с морем перешейком. Чтобы защитить эту гавань от каприза морской стихии, необходимо будет построить и мол. По расчетам длиной он должен быть не менее 300 метров. А дальше по законам динамики береговых процессов море начнет размывать берег, расположенный восточнее мола. Впоследствии это приведет к необходимости строительства дополнительных береговых сооружений, что еще более усугубит размывание берега. В итоге будут уничтожены вал и уникальные гагарские пляжи. Автор статьи считает, что приветствуя партнерский совместный бизнес, необходимо отдавать себе отчет, какова цена инвестиций в перспективе. Ведь стоит только приотворить дверь представителям безответственного бизнеса, как потом будет очень трудно ее закрыть. Газета «Чегемская правда» публикует статью «ЖКХ как открытая книга». Издание сообщает, что во многих странах отношения между государством и его гражданами уже органично переведены на язык интернета, что в известной мере исключает чиновничий произвол и упрощает возможность контроля со стороны общества и гражданина. Люди без проблем получают по интернету справки, информацию о работе интересующих их ведомства и многое другое. Время проведения в очередях перед дверями чиновников резко сократилось. Автор статьи Надежда Венедиктова пишет, что недавно в Абхазии был создан единый расчетный центр, чтобы упорядочить ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве. Но прогресс в этой области не стоит на месте. Например, в июле этого года в Российскую Госдуму был внесен проект федерального закона о государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Разработчики закона надеются, что такая система предоставит удобства для населения и наведет порядок в коммунальной сфере. Фактически будет создана глобальная система электронных паспортов квартир, индивидуальных жилых строений и многоквартирных домов. Жилищно-коммунальное хозяйство станет открытой книгой для всех граждан. Любой сможет узнать все, что он хочет, без всяких проблем. Журналист отмечает, что если парламент Абхазии займется этим вопросом и хотя бы в следующем году примет нужный закон, а единый расчетный центр расширят и придадут ему дополнительные функции, то уже в ближайшие годы Абхазия сделает важный шаг в приведении ЖКХ в цивилизованное русло и исключит новые злоупотребления в жилищной области. Анаит Гогурян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
А теперь переходим к международным темам. Наша постоянная рубрика «Панорама». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Одновременно с президентскими выборами в США, в разных американских штатах и ассоциированных с США территориях проходили разного рода местные голосования и референдумы. Жители Пуэрто-Рико отвечали на вопрос о том, хотят ли они вступить в состав США в качестве полноправного 51-го штата, рассказывает Владимир Дубинский.
Это был четвертый за полвека референдум о статусе Пуэрто-Рико, но никогда ранее сторонникам изменения статуса этого острова не удавалось получить столь значительного большинства голосов, а за полную независимость Пуэрто-Рико никогда не голосовало более 5% избирателей. На сей раз большинство жителей острова все же высказались за изменение отношений их страны с Соединенными Штатами. За это проголосовали 53% избирателей. Отвечая на вопрос, как именно, на их взгляд, должны строиться отношения Пуэрто-Рико с Соединенными Штатами, 65% заявили, что они предпочли бы, чтобы Пуэрто-Рико стал одним из штатов. 31% сказали, что их остров должен вступить в свободную ассоциацию США. И только 4% высказались за создание полностью независимого государства. Пуэрториканцы являются гражданами США. Они могут голосовать за кандидатов той или иной американской партии на первичных выборах и имеют своего представителя в Конгрессе. Однако пуэрториканцы не обладают правом голосовать на президентских выборах в Соединенных Штатах. Многие пуэрториканцы считают такое положение позорным пережитком колониализма. Мы не хотим быть колонией и хотим получить все права, которыми обладают другие граждане Соединенных Штатов, заявил Томас Ривера Шац, президент Сената Пуэрто-Рико. С ним согласен министр торговли Пуэрто-Рико Хосе Перес Риера. Вот что он сказал в интервью телекомпании Fox. Мы являемся территорией США уже более 100 лет. Мы американские граждане, но мы лишены права голосовать на президентских выборах. Мы хотим получить все права, которыми обладают другие американские штаты. Но одно дело хотеть стать американским штатом, а другое – быть принятым в состав США. Для этого необходимо решение Конгресса США. Эти полномочия предоставлены ему 4-й статьей Конституции. До сих пор Конгресс не считал убедительными аргументы в пользу принятия Пуэрто-Рико в состав Соединенных Штатов, даже несмотря на то, что целый ряд американских президентов, включая Джеральда Форда, Рональда Рейгана и Джорджа Буша, высказывали за то, чтобы Пуэрто-Рико стал 51-м штатом. Не возражают против этого и только что переизбранный на второй срок президент Барак Обама. До голосования в Пуэрто-Рико он выразил мнение, что Конгресс будет решать вопрос о статусе, основываясь на результатах референдума. Для нас вопрос заключается в следующем. Если референдум в Пуэрто-Рико продемонстрирует, что значительное число жителей острова выступают за изменение статуса, то Конгресс, конечно, примет это во внимание. Если результаты окажутся не очень убедительными, то Конгресс вряд ли будет склонен менять нынешнее положение и сохранит статус-кво. Насколько убедительными сочтет Конгресс результаты последнего референдума в Пуэрто-Рико и когда он рассмотрит этот вопрос, в настоящий момент неизвестно.
Рассказывал Владимир Дубинский.
Рубрика «Панорама».
Владельцы собак в Санкт-Петербурге забыли о спокойной жизни. С сентября в городе орудуют так называемые «док-хантеры». От яда каждый день в парках, скверах и на улицах гибнут собаки. Люди, отчаявшиеся найти защиту у властей, самостоятельно организуют патрули. Рассказывает Татьяна Вольская.
Интернет-сайты, посвященные домашним животным, наполнены душераздирающими описаниями гибели собак, не обязательно съевших смертоносную приманку. В последнее время достаточно понюхать траву, на которую высыпана отрава, чтобы погибнуть за 10 минут на глазах у хозяев. Но это еще милость судьбы. Другие умирают в мучениях 2-3 часа, мечась в судорогах по квартире, плача, воя и облизывая руки хозяевам, бессильным им помочь. Когда умирающие животные успевают отвезти в клинику, ветеринар Ветеринары не знают, что это за яд и каково противоядие. В полиции не принимают заявления от осиротевших хозяев, а док-хантеры, чувствуя безнаказанность, хвастаются своими подвигами в соцсетях, выкладывают фотографии убитых животных и обмениваются рецептами отравы. Собачники, приходя в Александровские удельные парки, в Московский парк Победы и во множество других мест, каждый раз на всякий случай прощаются со своими любимцами. В семье Ирины Румянцевой две собаки, она работает в дошкольном учреждении, живет рядом с Таврическим садом, была свидетелем множества собачьих смертей.
Вещества, которые сейчас используются, уже другого класса, это уже не таблеточки фарши, собаки были в намордниках и на поводках, это, видимо, то ли порошок, то ли жидкость какая-то токсичная. Люди в горе, на милицию не надеются. На самом деле уже сейчас есть на сайтах инструктаж о том, что если собака погибает, отравленная в тяжелом состоянии, нужно на это место немедленно вызывать милицию, составлять акт, и милиция должна давать направление на экспертизу. В саду, где гуляют дети, вот прошел слух, и было это в интернете, потом куда-то убрали, что в больницу Рауфа поступило 20 детей с остановкой дыхания. Но больница как бы ни от чего не открещивается, но говорят, что будут давать интервью только на запрос прокуратуры. И все это так и повисло, ничего не добиться, не узнать. Я просто с ужасом думаю, что если ребенок попадает в тот момент, когда это насыпали, и вот так носом туда падает, то если собака 40 килограмм, а ребенок 15 весит, то я думаю, что хватит, наверное. А потом будут говорить нам, что была какая-то пневмония неизвестного характера. Моя дочь позвонила администрацию Таврического сада, дурочкой прикинулась, я вот приехала из загорода, а тут, оказывается, собачек травят, и как мне здесь гулять теперь с детьми? На что ей какая-то дама говорит, что, вы знаете, я вам как матери хочу сказать, что ни в коем случае, ни под каким предлогом не приходить сейчас в Таврический сад.
Петербургские депутаты давно озаботились этой проблемой, говорит депутат Борис Вишневский.
Законодательное собрание дважды по инициативе Григория Явлинского принимало обращение к губернатору на эту тему. Есть даже законопроект об ответственности за это дело. Но пока мало что двигается, потому что нужно, чтобы администрация хотя бы обозначила свою озабоченность этой проблемой. Тогда хоть что-то начнут делать. А на сегодняшний день, например, выясняется, что когда у человека отравляется собака, в полиции просто не принимают заявление.
По мнению Бориса Вишневского, пока власти не признают проблему важной, она не будет решена. Депутат признает и другую сторону вопроса – низкую культуру содержания собак, которых выгуливают без поводков и за которыми не убирают. В этом случае закон тоже не работает. А когда законы не работают, в обществе растет напряжение и противостояние разных социальных групп. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
И в заключение программы буквально два слова о футболе. Сегодня очередной тур Лиги Европы. Две кавказские команды принимают участие в этом туре. И очень интересный результат пока в матче махачкалинского Анжи. Анжи сегодня в Москве принимает Ливерпуль. После первого тайма махачкалинцы ведут в счете 1-0, гол забил Траоре на 45-й минуте, точнее, добавленное время первого тайма. Владимир Габулов защищает ворота Анжи, это воспитанник северо-осетинского футбола. Ну, а в Баку Нефчи принимает Рубин Казань и проигрывает 0-1. Но перерыв в обеих матчах, впереди вторые таймы, следим за ними вместе. А мы заканчиваем сегодняшний наш выпуск «Радио Эхо Кавказа». У микрофона работал Олег Кусов. Всего доброго. До завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.